оппозиционерами по делам о массовых беспорядках. Опровержение информации об исключении некоторых российских городов из заявки на проведение чемпионата мира по футболу. 150-летие отмены в России крепостного права. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Белоруссии начались суды над демократическими активистами, которых обвиняют в организации массовых беспорядков в день президентских выборов. Напомним, около 700 человек были задержаны и приговорены к административным арестам на срок от 10 до 15 суток в ходе митинга оппозиции 19 декабря прошлого года. Более 40 человек, включая 5 экс-кандидатов в президенты, обвиняют в попытке захвата власти. Еще 2 десятка проходят в качестве подозреваемых, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
27-летний Василий Парфенков, член команды бывшего претендента на высший государственный пост Владимира Некляева, приговорен Фрунзенским районным судом Минска к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить почти $5000 за поврежденное имущество Дома правительства. Якобы политик самолично бил окна и двери в здании. Несмотря на то, что доказательств причастности представлено не было, судья Ольга Комар не нашла оснований для смягчения приговора. Валентина Парфенкова, мать Василия, считает решение суда чрезмерным.
То, что он наносил удары по этим шкафам, он что, кого-то убил, кого-то ранил. Этого же не было. И почему хотят повесить этот иск на его одного? Он что, один там был? Это разве справедливо? Но каждый человек выражает свое мнение так, как он может. Но он решил, что ему надо пойти туда. И никакие уговоры на него не действовали.
Адвокат Игорь Попковский по окончанию первого из десятков запланированных судебных процессов по делу 19 декабря заявил о намерении обжаловать приговор в отношении своего подзащитного. Как заявил юрист, вина Василия Парфенкова в ходе судебного разбирательства не доказана. На продемонстрированной в суде видеозаписи не видно, чтобы осужденный использовал какие-то предметы, чтобы разбить двери Дома правительства.
Основания для обжалования есть. По крайней мере, в отношении вооруженного сопротивления это снято вполне объективно судом. Также должно было снято и повреждение имущества. Он действительно наносил удары руками и ногами по каким-то заградительным деревянным сооружениям. И участие его в митинге не имело места. Он честно рассказывает. Я считаю, что это тоже послужило смягчению наказания.
Редактор оппозиционного сайта «Хартия-97» Наталья Радина – одна из более чем 40 обвиняемых в организации массовых беспорядков 19 декабря 2010 года. После почти полутора месяцев, проведенных в изоляторе КГБ, отпущена под подписку о неразглашении тайны следствия и отправлена в ссылку по месту регистрации – в город Кобрин Брестской области. По ее мнению, и суд над Парфенковым, и все последующие заседания будут проходить по одному сценарию – наказать по максимуму, чтобы остальным неповадно было.
Чудовищно жестоко, и я уверена, что это как-то жестоко совершенно неоправданно. Ну, шок, все, что можно испытать по этому поводу. Понятно, что третье обвинение абсолютно не, на чем ни как самому Василию Парфенкову нечего предъявить, так и нечего предъявить людей, которых обвиняют в организации так называемых беспорядков. Парфенков заявляет, что кандидаты в президенты призывали провокаторов прекратить бить стекла, а сам Парфенков этих стекол лично не бил.
В свою очередь, белорусские правозащитники особое внимание обращают на то, что весь судебный процесс над Василием Парфенковым занял всего один день. А это наиболее ярко свидетельствует о политической подоплеке всей истории, задержанными по делу 19 декабря. Следующими перед белорусским правосудием предстанут граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов. 22 февраля россиянам будет предъявлена та же статья Уголовного кодекса, что и Парфенкову – участие в массовых беспорядках. Максимальный срок – до 8 лет лишения свободы. Бреус и Гапонов изначально были осуждены на 10 суток ареста, однако после отбытия наказания их снова задержали. Все попытки посольства России в Белоруссии добиться освобождения соотечественников ни к чему не привели. Вместе с тем МВД Белоруссии заявило о том, что у следствия имеется видеозапись с доказательством вины задержанных россиян. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Как вы слышали, суд над задержанными в Беларуси гражданами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым состоится 22 февраля. Официальная реакция России на события вокруг своих задержанных в Беларуси граждан была весьма жесткой. Тему продолжит Евгения Назарец.
Мы считаем неуместным заявление представителя белорусского МВД, обвинившего всех российских граждан в нагнетании криминогенной обстановки в республике. Далеки от мысли втягиваться в сомнительную публичную полемику по этому вопросу, которую иначе как попытка искусственного нагнетания антироссийских настроений в белорусском обществе не назовешь. Так сказано в заявлении, опубликованном в четверг на сайте МИД России. Но именно этим заявлением российские дипломаты дали новый виток той дискуссии, которую сами отказались поддерживать. Директор Института стран СНГ, член Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что развитие событий в Белоруссии после дня выборов президента 19 декабря – это отражение и неизбежное следствие отношений между лидерами России и Белоруссии.
Есть некая позиция, которая сводится к следующему, российская. Мы не сомневаемся в исходе выборов, в отличие от Запада, который теперь пытается задним числом отрицать избрание Лукашенко. Мы разделяем таким образом выборы и события после выборов. Во-вторых, мы считаем, что реакция белорусской стороны была чрезмерной, но белорусская сторона, в свою очередь, в рамках своей логики подозревает нас в двойных стандартах. В связи с тем, что мы сами достаточно жестко ведем себя по отношению к демонстрантам, если они нарушают закон. Поэтому толком объяснить, почему мы считаем чрезмерной реакцию белорусской стороны и не считаем чрезмерной свою реакцию, довольно трудно.
Политолог Станислав Белковский в случае с задержанием российских оппозиционеров тоже апеллирует к непростым отношениям Лукашенко, Медведева и Путина.
Лукашенко считает, что Владимир Путин, а потом Дмитрий Медведев, его подставили и кинули. То же самое думают про него российские лидеры. Поэтому сегодняшнее сближение Минска и Москвы носит вынужденный и конъюнктурный характер. Лукашенко, будучи не стратегом, а тактиком, снова ринулся в объятия России, совершенно правильно понимая, что чем более репрессивным является режим в Минске, тем больше это нравится в Москве, потому что Москва любит быть меньшим злом. Конечно, Александр Лукашенко хочет показать, что какое бы то ни было вмешательство в ее внутренние дела, а особенно со стороны России, потому что в России таких возможностей вмешательства, конечно, гораздо больше. Ведь между Россией и Белоруссией нет ни границ, ни таможен, ничего. И сегодня мы можем сесть в аэропорту в Шереметьево и прилететь в Минск безо всякого паспортного и таможенного контроля. Все это оставляет у Лукашенко ощущение, что главная опасность – это Россия. Я думаю, что после того, как очередной жизненный цикл белорусского президента будет закончен, после того, как он в очередной раз подавит оппозицию и докажет, что только он может быть белорусским президентом, он снова начнет движение назад. В конце концов, вся политическая логика Лукашенко на протяжении уже почти 17 лет его президентства к этому сводится. Именно поэтому россияне всегда будут больше виноваты перед ним, чем граждане любых других государств. Ведь они принадлежат союзному государству, они должны быть его друзьями по определению. И любые попытки поддержки оппозиции со стороны россиян воспринимаются Лукашенко вдвойне болезненно и должны караться вдвойне жестоко.
Как и политолог Станислав Белковский, директор Института стран СНГ Константин Затулин говорит, что внимание российских властей к российским оппозиционерам, задержанным в Белоруссии, обусловлено не только и не столько дипломатическим этикетом, требующим заботиться о своих гражданах за рубежом. Константин Затулин также полагает, что логику в отношении с оппозицией можно вернуть, если поступить с российскими задержанными в Белоруссии в соответствии с белорусскими законами.
Я считаю, что в целом этот конфликт постепенно будет сглаживаться. Посмотрим, какой результат будет от обращений в связи с этими двумя господами, Бриусом и Гапоновым. Будет ли жесткий приговор, будет ли мягкий приговор. У меня лично сомнений нет в том, что если россияне были виноваты, они должны нести ответственность.
Константин Затулин сказал, что, по его мнению, символический широкий жест отпустить россиян на свободу – это было бы со стороны Белоруссии умно. Однако требовать этого от Белоруссии Россия не может. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Генпрокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки в отношении бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева для возбуждения против него уголовного дела. Адвокат компании «Интека» заявляет, что большинство изъятых в ходе вчерашнего обыска документов не имеют отношения к расследованию дела о хищении. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила серьезную обеспокоенность в связи с началом в Беларуси судебных процессов над участниками декабрьских массовых акций оппозиции. Правозащитники утверждают, что при разгоне акций протеста оппозиции в Ливии в среду и четверг погибли не менее 24 человек. Сегодня в 20 часов на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шара, и некоторые темы программы. Белорусская оппозиция готовится к новой кампании массового протеста. Прокуратура ведет наступление на окружение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Писатель Борис Стругацкий о судебном процессе по делу ЮКОСа. Эксклюзивное интервью Радио Свобода. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Малика.
Здравствуйте, Валентин.
Маляка, ну что же, в центре внимания мировой прессы и вообще мировых СМИ последние недели остается ситуация в странах Ближнего Востока и Северной Африки, где продолжаются народные выступления. Что пишут об этом в иностранной прессе?
Валентин, британская газета «Гардиан» пишет, что страны Ближнего Востока в ожидании новых столкновений и протестов в Бахрейне, Египте, Ливии, Йемене и в любой другой стране региона. Новые протесты, как ожидается, начнутся после пятничной молитвы в Манаме, в Каире, в Сане, пишет газета. Газета все время добавляет информацию, поступающую от журналистов или жителей из стран региона, которые рассказывают о происходящем. Глава Ливии Муаммар Каддафи покинул столицу для того, чтобы поддержать своих сторонников, выступающих против антиправительственных протестов, пишет газета. Войска армии были стянуты в Триполи для сопровождения проправительственных митингов. Проправительственные издания пишут, что сын Каддафи посетил накануне восточный регион страны, где накануне прошли массовые протесты, для того, чтобы предложить финансовую помощь. А в Бахрейне тысячи шиитов приняли участие в похоронах погибших ночью при разгоне палаточного лагеря оппозиции, разбитого на центральной площади столицы страны Манамы. Четверо погибли и сотни ранены в результате этого. Госсекретарь США Хиллари Клинтон уже связалась со своим бахрейнским коллегой, пишет газета, и выразила свою обеспокоенность по поводу штурма силами безопасности лагеря протестующих в центре Манамы, в результате которого погибли вот эти люди, а оппозиция назвала эти действия армией расправой. В Иране также тысячи правительственных сторонников, вышедшие на улицы, призвали казнить лидеров оппозиции Мирхосейна Мусави и Мехди Каруби. Они сейчас находятся под домашним арестом. А в Тегеране сегодня также ожидается организованный властями митинг ненависти. Его проведение связано с состоявшейся в понедельник по инициативе оппозиции многотысячной антиправительственной демонстрации, при разгоне которой погибли 2 человека.
Маляка, что происходит в Каире? Что пишут вообще о ситуации в Египте? Как известно, сегодня там проходит Марш Победы.
Валентин, в Каире продолжение уличных акций проходит по случаю празднования отставки Хосни Мубарака, как известно. И вот агентство сообщает, что тысячи сторонников оппозиции уже собрались на так называемый «Марш Победы». Организаторы заявили, что ожидают участия около 1 000 000 человек. Однако, как пишет газета «Гардиан», ситуация в Египте спустя неделю после смены власти все еще остается напряженной. Продолжаются забастовки, закрыты школы и банки. На улицах Каира остается бронетехника. Газета пишет, что к Маршу Победы присоединились даже рабочие Суэцкого канала. Любопытная статья в газете «Нью-Йорк Таймс». Власть в Египте находится в руках Высшего военного совета, который обещал в течение 1/2 года провести свободные выборы, пишет автор статьи. Военные препятствуют развитию свободной экономики в стране. Так названа статья. Они защищают страну, но в то же время они держат под контролем туристические центры и курорты. Кроме того, военные подразделения производят телевизоры, джипы, стиральные машины, деревянную мебель, оливковое масло, а также столовую воду, названную именем дочери египетского генерала Сафи. Этот бренд, по словам автора статьи, принадлежит военным, которые управляют многими предприятиями. Эта широкая сеть предприятий не платит налоги, привлекает на работу призывников, покупает государственные земли на льготных условиях и не показывает все эти операции парламенту или общественности. Военные уже начали принимать меры для сохранения этих экономических привилегий армии, препятствуя изменениям, которые могут повлиять решающим образом на ситуацию в стране и превратить Египет в более стабильную и процветающую страну, пишет газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на экономистов и ученых. И уже появляются признаки того, что военные начали проводить чистку в правительстве правящей партии от приверженцев изменений в сторону рыночной экономики.
Благодарю вас, Маляка. Напомню, сегодняшний обзор западной прессы подготовила Маляка Рахманова. Вы слушаете программу «Время свободы». Представитель заявочного комитета «Россия-2018» официально опроверг в интервью «Радио Свобода» появившуюся сегодня информацию о том, что из списка кандидатов на проведение матчей чемпионата мира по футболу 2018 года могут быть исключены несколько фигурировавших в нем ранее городов. В пятницу утром российские средства массовой информации сообщили, что игры чемпионата решено не проводить в Екатеринбурге, Саранске и Подольске, рассказывает Марк Крутов.
Первым о том, что в список городов-кандидатов на проведение матчей чемпионата могут быть внесены изменения, сообщил один из российских интернет-сайтов, сославшийся на свои источники в заявочном комитете. Спустя несколько часов эта информация разошлась по сети и уже успела расстроить многих жителей Подмосковья, столицы Уральского федерального округа и Республики Мордовия. В качестве причин, по которым Россия может отказаться от проведения игр чемпионата в этих городах, называлась неэффективность планируемых расходов в сочетании с ожидаемой отдачей. Якобы при стоимости билетов от 60 до 80 долларов трибуны стадионов в упомянутых городах могли остаться незаполненными. Эту информацию в интервью «Радио Свобода» опроверг заместитель генерального директора заявочного комитета России 2018 Александр Джорджадзе.
Во-первых, на данном этапе никакие переговоры с ФИФА, исключение каких-либо городов из списка не ведутся. А концепция проведения турнира в России была составлена таким образом, что все города в ней представленные отвечают и требованиям ФИФА, существующим или потенциальным, обладают целым ряд инфраструктурных и спортивных преимуществ, поэтому мы сейчас не ведем речь о том, что какие-то из этих городов будут конкретно исключены. Это во-вторых. Значит, в-третьих, по поводу Подольска. Подольск не входил в концепцию проведения турнира, туда входит Московская область, представленная в концепции Ленинским районом.
В заявке России на проведение чемпионата 16 стадионов из 13 городов и регионов – Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Саранска, Самары, Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга. По требованиям ФИФА для проведения чемпионата мира необходимо не менее 12 стадионов. Александр Джорджадзе говорит, что список городов, которые примут матчи чемпионата, действительно может измениться. Однако произойдет это не ранее 2013 года, а определение списка мест, где состоятся матчи чемпионата, исключительная прерогатива Международной федерации футбола.
Абсолютное право по определению количества городов, которые останутся в концепции, принадлежит ФИФА. Это целый процесс селекции городов и так далее. Он занимает значительное время, произойдет не раньше 2013 года, и является исключительным привилегией и правом ФИФА как хозяйка турнира, как правообладателем турнира целиком.
Александр Джорджадзе также опроверг в интервью «Радио Свобода» информацию о том, что причиной изменения списка городов, где состоятся игры чемпионата мира, может быть высокая цена на билеты.
Ссылка на некую билетную программу и стоимость билетов, но это полная уже метафизика, это, если сказать, бред. Билетная программа даже еще не разработана, полностью принадлежит ФИФА. Билеты в каждых городах вообще будут, у них у всех стандартная цена, они распространяются через продажные системы ФИФА. Поэтому аргумент о стоимости билета и связь с этим участия того или иного города – это абсолютно хинея.
Заявил в интервью «Радио Свобода» заместитель генерального директора заявочного комитета России 2018 Александр Джорджадзе. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». 19 февраля в эту субботу в России будут отмечать 150-летие со дня отмены крепостного права, великих реформ императора Александра II. О значении этого события в эфире «Радио Свобода» рассуждает историк Андрей Зубов. С ним беседовал Арслан Саидов.
Главное слово, которое в это время звучало в русском обществе, это было слово «Новая Пугачевщина». Все ждали, и народ вспоминал Пугачева, и пел ему песни, и с ужасом дворяне и духовенство, высшие сословия вспоминали о том, что вот тогда при Екатерине Пугачева все-таки с огромным трудом, но удалось подавить, а сейчас уже новая Пугачевщина, учитывая то, что армия тоже крестьянская, и тысячи нитей связаны с деревней, теперь уже ничего не удастся. И Россия рухнет, и вот эта вся цивилизация дворянская закончится. Поэтому Александр II, который сам по себе не был сторонником отмены крепостного права по каким-то нравственным, политическим таким высоким мотивам, о том, что там нехорошо в рабстве людей держать, но его убедили просто, что другого пути нет. И вот видно, как вторая половина 50-х годов 19 века все нарастающее такой вот голос просвещенного меньшинства о том, что необходима отмена крепостного права. Характерно, что большинство дворян, примерно 3/4, были против отмены крепостного права, по крайней мере, против отмены крепостного права в таком виде, каком она произошла, то есть с землей. Хотели всю землю оставить себе, крестьян сделать, если уж и свободными, то, по крайней мере, безземельными и бесправными нищими арендаторами, которые будут вынуждены работать на помещика. Но на это Александр II не пошел. Крестьяне были освобождены землей, хотя и это был тоже паллиатив, они должны были за землю платить очень рассроченный, но выкуп. То есть этим подчеркивалось, что земля не их, земля помещичья, и ее сами крестьяне с помощью государства выкупают у помещиков. Вот это, кстати говоря, последний момент. Его крестьяне не могли простить помещикам. И это одна из причин революции уже потом 17-го года. Но как бы там ни было, портрет Александра II был в очень многих крестьянских избах после освобождения крестьян. Его вешали рядом с иконами. Его, к нему относились как действительно к царю-освободителю.
У историков однозначная оценка тех событий, это великие реформы.
В свое время радикальные историки предреволюционной России, в основном народники, они давали отрицательную оценку реформам Александра II, считая их половинчатыми, считая, что надо было более радикально отменить крепостное право, в большей степени ущемить права помещиков. Но надо ведь понять, что это было бы тоже несправедливо, ведь помещики, дворяне, они были не паразитами, они же тоже были гражданами России, и в 18-19 веке немало сил и крови своей положили для процветания державы российской. При всех оговорках, при всех деталях, которые вменяют вину Александру II, сами реформы считаются делом великим. При этом я хочу подчеркнуть, что речь идет не только об отмене крепостного права, но о целой серии реформ, которые были задуманы-то еще все в конце 50-х годов и были и рассматривались именно как цепь преобразований, которые должны были бы освободить Россию и сделать ее современной, полноценной европейской страной.
Получается, что эпоха императора Александра II, его реформы – это яркий пример того, как либеральные реформы в России привели к позитивным изменениям в стране, а не ввергли ее в хаос, беспорядок и прочее-прочее, чего опасаются и по сей день некоторые.
Вы знаете, когда опасают, что либеральные реформы вернут в хаос, то всегда думают о том, что вот мы такие гениальные, мы убережем Россию от хаоса, управляя страной. Но кто сказал, что люди, управляющие страной, более умны, чем те, кем они управляют? Поэтому переход к самоуправлению, а я напомню, что Александр II думал в итоге и о создании, по крайней мере, совещательной всесословной думы, то есть переход к парламентаризму, хотя бы частичному, и мысль о созове земского собора, ну, русского парламента, в общем-то, к концу жизни Александра II, особенно под влиянием графа Ларисы Меликова, приобрела совершенно реальные очертания. Только его гибель от бомбы народовольцев, она помешала вот этой последней завершающей реформе. Так тогда в России говорили, надо увенчать реформы 60-х годов созданием русского парламента. И Александр II к этому шел. Да, действительно, реформы 60-х годов – это яркий пример правильного, положительного, очень глубоко рассчитанного, продуманного, хорошо подготовленного реформирования страны. Потому что все делалось не наспех, не абы как, не потому что уже больше ждать было нельзя, а была рассчитанная последовательная цепь и теоретических оснований, и практических шагов по реализации реформ, и все эти реформы на самом деле дали исключительно богатые всходы, и мы можем сказать, что русский парламентаризм начала 20 века, вот это, может быть, самое замечательное русское 12-летие от 5 до 17 года, оно все построено на великих реформах начала царствования Александра II.
С историком Андреем Зубовым беседовал Арслан Саидов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет материалы проверки в отношении бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева для возбуждения против него уголовного дела. Российская правозащитная ассоциация «Агора» направила в запрос в ФСБ с просьбой сообщить, проводится ли проверка в отношении помощницы судьи Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой, которая заявила о давлении на судью Виктора Данилкина, выносившего приговор по второму делу ЮКОСа. Адвокаты компании «Интека» заявляют, что большинство изъятых в ходе вчерашнего обыска документов не имеют отношения к расследованию дела о хищении. Глава ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пиллей встречается сегодня в Санкт-Петербурге с участниками Координационного совета российских уполномоченных по правам человека. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила серьезную обеспокоенность в связи с началом в Беларуси судебных процессов над участниками декабрьских массовых акций оппозиции. Правозащитники утверждают, что при разгоне акций протеста оппозиции в Ливии в среду и четверг погибли по меньшей мере 24 человека. 3 человека погибли в городе Аден на юге Йемена при разгоне демонстрантов, требовавших отставки президента страны Али Абдаллы Салеха. В центре Каира тысячи сторонников оппозиции собрались на так называемый «Марш Победы» спустя неделю после отставки президента Египта Хосни Мубарака, ставшей следствием массовых акций протеста. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, радио «Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио «Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим читателям и слушателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. У нас сегодня сошлось на сайте два материала, которые, мне кажется, не случайно появились именно в эти дни, и, мне кажется, на них надо обратить особое внимание, имея в виду тот общий контекст, который у нас сегодня существует. Я имею в виду массовые акции протеста на Ближнем Востоке. Здесь нет, конечно, таких абсолютно прямых параллелей, но есть о чем задуматься. Я веду речь о такой... заходе к онлайну Арслана Саидова, который предлагает поговорить на тему, не начнется ли на Кавказе гражданская война из-за того, что там появилась организация, подпольная организация антивахабитская, которая называется «Черные ястребы», и которая обещает развернуть подпольную войну с террористами, то есть ответить на один террор другим террором. Дискуссия идет, как всегда, до 20 часов московского времени, и вы можете в ней принять участие. Но пересекается с этим материалом другой материал, который есть на нашем сайте. Он называется «Чего анархия мать?». Наши коллеги Елена Власенко и Анастасия Кириленко побеседовали с людьми, которые называют себя анархистами. Причем первый собеседник... Ну, я бы сказала, условный собеседник, потому что наши корреспонденты брали у него интервью с помощью электронной почты. Это человек, который называет себя анархистом, но при этом скрывает свое имя, скрывает свое местонахождение, как многие анархисты, которые скрывают и свои лица во время своих акций. Эти люди берут на себя ответственность за поджог милицейских автомобилей в Москве, скажем, за ту акцию, которая была проведена 9 февраля. И говорят о том, что считают насилие приемлемым для себя и отвечают насилием на насилие государства. При этом оговариваются, что всячески избегают человеческих жертв. Им оппонируют люди, которые тоже считают себя анархистами, но которые являются открытыми анархистами. Они называют свои имена, свои фамилии, излагают свою позицию не анонимно. Интервью с этими людьми тоже на сайте «Радио Свобода». То есть я хочу сказать, что оба эти материала, Арслана Саидова, Елена Власенко и Анастасия Кириленко, дают нашим читателям и слушателям возможность поразмышлять о том, насколько сильны сегодня в России такие нелегальные формы части социального протеста, и насколько они опасны для развития общественной ситуации. Мне кажется, что оба материала вызовут дискуссию, и, может быть, люди, которые придут на онлайн к Арслану Саидову, продолжат эту тему уже в комментариях под материалом «Чего анархия мать?». И я бы обратила внимание на то, что теперь для того, чтобы оставлять комментарии на нашем сайте, нужно будет регистрироваться. Об этом написано после каждой статьи. Этот порядок... будет реализован с 1 марта этого года. Обратите, пожалуйста, внимание на это.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А мы вернемся к разговору о футболе. Но от игр будущих планов на чемпионаты мира 2018 года перейдем к играм сыгранным. Накануне российские клубы провели первые официальные матчи в новом сезоне. «Зенит», «ЦСКА», «Рубин» и «Спартак» стартовали в плей-офф Лиги Европы. Наиболее сложным было казанцам, команде «Рубин». Они играли не на своем стадионе в Москве при пустых трибунах и сильном морозе. Сильным для игры в футбол. -15 градусов. Голландцы голландский клуб «Твента» оказался в этом матче удачливее. 2-0 в пользу гостей. Еще два российских клуба «Зенит» и «Спартак» играли в Швейцарии и один в Греции «ЦСКА». О результатах этих матчей расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Два матча россияне провели в Швейцарии. «Спартак» играл против «Базеля», проигрывал по ходу встречи 0-2, но затем все же выиграл 3-2. «Зенит» очень легко начал встречу с клубом «Янг Бойз», повел 1-0 и практически до конца матча удерживал преимущество, затем пропустил два мяча, причем последние на самых-самых последних секундах встречи, и проиграл 1-2. А «ЦСКА» играл с греческим клубом «ПАОК» в гостях и победил 1-0. Думается, что по всем канонам Еврокубков и «Спартаку», «ЦСКА» и «Зениту» будет достаточно легко провести через неделю ответные матчи. Похоже, что эти три клуба пройдут в следующий этап в 1/8 финала Лиги Европы. А вот «Рубину» с прошлогодним чемпионом Голландии будет нелегко. Домашнее поражение 0-2, конечно же, ставит почти что крест на шансах «Рубина» выйти в 1/8 финала. Несмотря на то, что тренер казанцев Курбан Бердыев бросил фразу о новой идеологии игры, не больше, не меньше идеологии футбола в исполнении «Рубина», сравнив ее с той игрой примерно, что исповедует нынешняя «Барселона». Но, конечно же, по игре, по состоянию «Рубина» было незаметно, чтобы эта тактика или даже, сказать, идеология какой-нибудь принесла ощутимый результат. Но, по крайней мере, три клуба себе почти обеспечили выход в 1/8 финала. Среди других результатов отмечу также крупную победу киевского «Динамо», которым руководит российский тренер Юрий Семин. Киевляне выиграли в Турции у Бешикташа со счетом 4-1, и это практическая гарантия выхода в 1/8 финала. Думаю, что Еврокубки показали, что на таком раннем этапе, раннем и для России, и Украины, в принципе, клубы могут вполне собираться и играть матчи на хорошем уровне с достаточно средними соперниками. Хотя донецкий «Шахтер» днем ранее победил в гостях итальянскую «Рому» 3-2, сделав это на выезде в Риме. Думаю, что этот результат на уровне вполне самым высоком для европейского футбола. Но, конечно же, говорить всерьез о том, что российские клубы готовы к такому этапу, по игре команд пока не видно. Даже «Зенит», повторяю, который играл достаточно вальяжно и легко, и по классу явно превосходил швейцарский «Янг Бойз», все же в итоге проиграл. Но, повторяю, на выходе в 1/8 финала вряд ли это скажется.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Ну а программа «Время свободы» продолжит обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры с большим интересом наблюдали за революциями в арабском мире. Однако, к словам Хиллари Клинтон, государственного секретаря США, о том, что американское правительство выделит 25 миллионов долларов на поддержку блогеров и интернет-активистов в авторитарных странах, российские сетевые авторы отнеслись скептически. О невозможности твиттер-революции в России рассуждает блогер портала «Слон.ру» Светлана Романова.
Россия тоже дождалась демократии. Клинтон обещала открыть твиттер-аккаунт на русском. Неизвестно, ставил ли Госдеп своим сотрудникам в соцмедиа какие-либо показатели эффективности, но в России этим сервисом микроблогов пользуются в лучшем случае 0,4% населения. Даже если представить, что аккаунты заведут себе все россияне, демократия сама по себе не возникнет. Между гражданами пока нет сплоченности, которая нужна для согласованных гражданских действий. Так что шансов у твиттер-аккаунтов Госдепа получить звание «прожектор новой перестройки» мало.
По мнению Антона Носика, чиновникам вообще нечего делать в благосфере. У них есть более эффективные способы продвижения демократии.
Недавно от компании Twitter американские власти потребовали выдачу персональных данных ряда участников проекта WikiLeaks. У самого проекта, как известно, отобран домен в зоне .org, американский хостинг, доступ к банковским счетам и платежным системам США. На моей памяти это самый вопиющий пример интернет-цензуры к западу от Великой Китайской стены. Причем китайцы тем блогерам, которых они сажают, хотя бы для вида предъявляют обвинение и проводят его через суд. А весь беспредел, который творят в отношении WikiLeaks, совершается без даже самой формальной попытки предъявить создателям ресурса какие-либо обвинения. Хорошо бы госпожа Клинтон вступила за их права. Тем более, что они все как раз иностранцы. И кому же защищать их право на свободное высказывание в интернете, как не Госдепартаменту США?
Колумнист сайта Лента.ру Анна Вражина вообще сомневается, что Твиттер или Фейсбук могут считаться орудиями революции.
Если бы революцию делали гики, это была бы революция, на которую никто не пришел. Все сидели бы по домам, лихорадочно расставляя хэштеги в Твиттере, лайкая фоточки в Фейсбук и иногда скидывая в Яндекс деньги свои 5 рублей на революцию, а по пустой площади носилась бы подземка.
Англоязычную блогосферу каскад арабских революций явно утомил. Даже такой вроде бы профильный ресурс, как Middle East Channel, отвлекается на происходящее в Европе. Именно там знаменитый американский секс-колумнист Дэн Сэвидж разместил проникновенный монолог, написанный от лица итальянского премьера Сильвио Берлускони. Суд над Берлускони по делу о подростковой проституции назначен на 6 апреля. Пока до реальных признаний не дошло, можно насладиться вымышленными.
У меня проблема. Я привык считать себя довольно могущественным. Начать хотя бы с того, что сейчас в моем распоряжении находится 7-я по величине экономика в мире. И мне ведь ее не просто так дали. Я создал собственную медиакомпанию, обаял и повязал всех, кто хоть что-то значил на этом поле. Да, время от времени, ну хорошо, часто, я предавался разврату с юными созданиями. Но вот вопрос, почему мне больше не хотят спускать это с рук? Помню, в католической школе нам рассказывали о грехах плоти. Похоже, это все правда. Хотя, если судить по моим друзьям, чтобы добиться успеха в этом мире, святым быть не обязательно. Или это годы берут свое? Сомневаюсь, после всех процедур и операций никто не скажет, что мне 74. Да и обаяние никуда не делось. Этому я научился еще, когда пел на круизном лайнере. Ладно, зато хоть ясно, что я не гей. Правда же?
В самой Италии дело воспринимается не так весело. Вот что пишет знаменитый итальянский блогер Беппе Грильо.
Берлускони часто сравнивают с Аль Капоне. Первого, наконец-то, скоро посадят за его связи с малолетними проститутками. Второго упрятали в тюрьму за уклонение от налогов. Сравнение не выдерживает критики по двум причинам. Во-первых, Аль Капоне был главарем чикагской мафии, а не президентом США. И, во-вторых, он не обладал исчерпывающей информацией о прегрешениях, совершенных находящимися у власти. Прегрешениях не только сексуальных. Прежде чем уйти, Берлускони погубит всех остальных. Сейчас группа смельчаков воспользовалась этой юной девицей, чтобы перевести борьбу в завершающую фазу. Вообще-то борьбу эту стоило закончить лет 10 назад. Берлускони — это прошлое, но в политике похоронить мертвых — целое искусство. Есть риск, что вместе с Берлускони будет похоронена и сама республика. Так что приготовьтесь и пристегните ваши ремни.
О конце республики рассуждают и в Венгрии, где под расследованием находится премьер правительства социалистов и демократов Ференц Гюрчани. Согласно выводам комиссии под председательством Иштвана Балшаи, Гюрчани был диктатором, по приказу которого полиция избила участников уличных беспорядков в Будапеште в 2006 году. Ева Балык пишет в своем блоге.
За время этих будто бы мирных демонстраций пострадало больше полицейских, чем демонстрантов. И уж совсем немногие из нападавших на полицию были осуждены. Теперь Балшаи хочет отменить эти судебные решения. План у него такой. Во всех случаях, когда свидетелями по делу проходили полицейские, приговор должен быть аннулирован. Теперь парламент должен этот план одобрить. Проще говоря, полиции верить нельзя. Когда Балшаи указали, что такое решение подорвет всякое доверие к полиции, он ответил, что его предложение распространяется всего лишь на несколько недель. А до и после этих нескольких недель полиции можно и нужно доверять. Такое объяснение не удовлетворило профсоюз полицейских. И судей, выносивших приговоры, оно тоже не удовлетворило. Бывший министр юстиции предостерег парламент, что принятие плана Балшаи будет государственным самоубийством.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки в отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева для возбуждения против него уголовного дела. Российская правозащитная ассоциация «Агора» направила запрос в ФСБ с просьбой сообщить, проводится ли проверка в отношении помощницы судьи Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой, которая заявила о давлении на судью Виктора Данилкина, выносившего приговор по второму делу ЮКОСа. Адвокаты компании «Интека» заявляют, что большинство изъято в ходе вчерашнего обыска документов не имеют отношения к расследованию дела о хищении. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила серьезную обеспокоенность в связи с началом в Беларуси судебных процессов над участниками декабрьских массовых акций оппозиции. В Ливии в среду и четверг при разгоне акции протеста оппозиции, по утверждению правозащитников, погибли не менее 24 человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Письмо 50. Трое против Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Взятка в России больше, чем взятка? Исследование Левада-центра.
Право автора.
Илья Мельштейн о Горбачеве и Ельцине, антиподах и реформаторах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Российский «Газпром» в 2011 году планирует увеличить на 50% экспорт газа в США, рассчитывая в дальнейшем войти в десятку крупнейших его поставщиков на американский рынок. Насколько реальны эти планы, особенно на фоне переизбытка предложения газа на мировом рынке? Этой теме посвящен очередной выпуск «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Иван Трифилов.
Российский газовый монополист в наступившем году намерен нарастить ежедневные объемы продаж своего газа в Соединенных Штатах до 85 миллионов кубометров против почти 57 миллионов кубометров во второй половине 2010 года, сообщил глава его американского подразделения Джон Хаттенбергер. Накануне заместитель председателя правления концерна Александр Медведев заверил инвесторов, что «Газпром» располагает всем необходимым, чтобы осуществлять экспорт США, в том числе собственными запасами сжиженного природного газа, а также необходимой инфраструктурой для его доставки потребителям. Сейчас структуры «Газпрома» входят в число 20 крупнейших продавцов этого топлива на американском рынке, однако к 2015 году они рассчитывают пробиться уже в десятку. Однако эксперты прогнозируют, что в этом бизнесе российскому концерну придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны других производителей, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
В последнее время в мире были введены колоссальные мощности по производству СПГ, это и проекты там Катар, Австралия. Главным образом они изначально были ориентированы на США, но США снизили импорт СПГ, штаты не покупают, есть внутреннее предложение сланцевого газа, есть поставки газа из Канады. Если они не будут покупать его и дальше, то, конечно же, очевидно, что потоки пойдут на европейский рынок. Конечно же, здесь главный фактор — это Штаты и вот Азия. Азия, почему это важно? Потому что ожидается, что в ближайшие годы будет бум потребления газа в Азии.
Впрочем, сейчас и европейские страны, и страны Юго-Восточной Азии, восстанавливающиеся после экономического кризиса, пока не готовы потреблять сжиженный природный газ в тех объемах, которые потенциально могут предоставить его производители. В связи с этим многие проекты в этой сфере, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, сегодня заморожены.
Есть большое количество, например, проектов по производству сжиженного природного газа, которые, естественно, в большей своей части нацелены на рынок Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая, Индии и Европы. Они, в принципе, могут оказать очень мощное давление, но в данный момент они все законсервированы. Насколько будут они быстро вводиться, медленно вводиться, это сложный вопрос.
На этом фоне России также приходится вносить коррективы в собственные газовые проекты. В частности, это касается перспектив освоения штокмановского газоконденсатного месторождения на шельфе Баренцева моря, ресурсы которого в том числе планировалось поставлять США. Первоначально его собирались ввести в эксплуатацию в 2014 году, однако минувшей весной сроки были сдвинуты по трубопроводным поставкам на 2016 год, а по сжиженному газу на 2017. Теперь же речь идет о еще более поздней дате, 2018 году. Эти переносы, как отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, однозначно связаны с текущей конъюнктурой на газовом рынке, в том числе и в США.
Та газовая революция, тот сланцевый газ, который сейчас стал активно добываться в Северной Америке, фактически вызывает целый ряд вопросов относительно новых LNG-проектов, не только в виде Штокмана, но и по другим проектам из иных регионов. И, собственно, пока нет определенности с тем, сколько долго может продолжаться вот эти сильные и высокие темпы прироста сланцевого газа. И до этого момента запуск таких масштабных и крупных проектов все-таки выглядит достаточно рискованным.
Схожее мнение и у старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова.
Я бы как раз сказал, что скорее это рынок США и сегодняшнего реалии закрыли для «Газпрома» возможность Штокмана. То есть совсем наоборот. Как я и говорил, продажа жиженного природного газа по ценам, которые есть сейчас в Соединенных Штатах, они не оправдывают затрат на Штокман. Другое дело то, что отказываясь или перенося на неопределенный срок ввод Штокмана, «Газпром» теряет даже теоретическую возможность присутствия на рынке США в течение ближайших 4-5 лет. Но с другой стороны, можно сказать о том, что этот проект действительно долгосрочный. И если макроэкономическая ситуация изменится, изменится ситуация на рынке газа, в том числе в США, вполне возможно, что Штокман все-таки запустится. Однако я не думаю, что это будет раньше 2020 года.
Иначе говоря, по мнению экспертов, у «Газпрома», располагающего сегодня лишь одним заводом по производству сжиженного природного газа на Сахалине, сейчас нет потенциала для серьезного увеличения его поставок на американский рынок. Нарастить же свое присутствие там за счет покупки местных активов у него вряд ли получится. Современными технологиями добычи популярного в США сланцевого газа, по словам аналитика капитала Виталия Крюкова, «Газпром» не владеет.
Учитывая, что «Газпром», по сути, проспал всю революцию на газовом рынке, которая была, у «Газпрома» нет технологий по добыче сланцевого газа, по крайней мере, даже в планах «Газпрома» нет освоения такого газа, думаю, что его позиции могут пострадать весьма, и его доля может не увеличиться, как он ожидает сам, а снизиться в перспективе 50 лет.
Согласно данным «Газпрома», в 2010 году концерн добыл более 508 миллиардов кубометров газа, на 10% больше, чем в 2009. Однако экспортные поставки за год практически не изменились, оставшись на уровне 140 миллиардов кубометров.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Специалисты независимой компании Movie Research провели исследование, посвященное российскому анимационному кино. Выяснилось, что мультфильмы зрителям востребованы более, чем это предполагает прокат. Рассказывает Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В исследовании российское анимационное кино учитывались данные за период с 2007 по 2010 годы. Как сообщает генеральный директор аналитической компании Олег Иванов, зрительский интерес к мультфильмам в последние годы неуклонно растет. А, кстати, растет и предложение. Объяснение следующее.
Анимация тоже трансформируется, возникают какие-то варианты 3D-анимации. Сейчас вообще до 20% всех кассовых сборов приходится на анимационные фильмы, среди которых есть зарубежные картины и есть наши. Если брать все кассовые сборы анимационных фильмов, то наши занимают всего 12%. Это довольно незначительная часть, что говорит о том, что существенно опережает сейчас западная анимация наше собственное кино.
Тем не менее, я думаю, что неважно, уже речь идет о российских фильмах или производстве других стран, все равно это какой-то большой формат, это сериалы или часовые фильмы. А вот то, что касается авторского кино, то, что на самом деле является большим искусством мультипликации, его где-нибудь зритель может увидеть?
К сожалению, нет. То есть есть только специальные вещи, такие как, например, Суздальский фестиваль анимационного кино, И в нашем исследовании мы, например, посмотрели, почему эти фильмы не может смотреть зритель. Самым простым, что оказалось совсем на поверхности, является то, что это не формат по продолжительности. Каждый фильм, то есть так называемое авторское или фестивальное анимационное кино, по продолжительности имеет разную длину. И нам трудно представить себе телевизионный канал, который, скажем, захочет поставить в сетку фильм продолжительностью 6 минут 14 секунд. Мы взяли все 56 картин, которые представлены в Суздале, и посмотрели на их продолжительность. Нарисовали график и ужаснулись. Мы просто увидели это на конкретном материале. Мы вообще стараемся в нашей работе не использовать какие-то субъективные суждения, а больше смотреть на реальные данные и на то, как это выглядит сегодня. Получается, что здесь должен быть взаимный процесс, то есть аниматоры должны вырабатывать какие-то стандарты для того, чтобы их могло воспринимать телевидение хотя бы по продолжительности фильмов. А телевидение должно почувствовать зрительский интерес, потому что действительно с удовольствием наши зрители смотрели бы, если бы им показывали фильмы, которые стали легенды и те, которые продолжают производиться нашими художниками с большой буквы, но, к сожалению, вообще не доходят до зрителя сегодня.
Из чего следовало, что именно эти авторские фильмы, которые не всегда бывают простыми для восприятия и так далее, которые требуют определенного навыка, вкуса, что широкий зритель на него пошел бы?
Нельзя считать, что массовый зритель невоспитан. Вопрос вкуса, интереса – это то, что может поддерживаться, то, что может развиваться. Но уже сегодня наш зритель, они не хотят смотреть низкокачественное кино. Им интересна драматургия, им интересны сюжеты. Ну и кроме того, то, что называют аттракционом, то есть зрелищность, какие-то такие внешние эффекты. У нас довольно образованный зритель. Если было бы предложение, то нашелся бы и спрос.
А теперь заглянем в текст исследования, которое проводилось компанией Олега Иванова. Здесь находим такие данные. По оценкам экспертов, в 2010 году в России государственное финансирование анимационного кино сократилось в полтора раза, с 200 до 300 миллионов рублей. Последствия этого скажутся в нынешнем и следующем годах. Качественных авторских фильмов выпустят еще меньше. Так что даже на фестивалях и в интернете ценителям этого жанра будут предложены считанные единицы новых работ.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Лиля Пальвелева, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о расследовании деятельности окружения экс-мэра Москвы, о деле подпольных казино в Подмосковье, в которое замешаны сотрудники правоохранительных органов, об обвинениях в плагиате в адрес министра обороны Германии и о начале в Белоруссии судов над оппозиционерами по делам о массовых беспорядках в декабре. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В резолюции подчеркивается, что полное уважение прав человека и правового государства...
Чуйганского района Абхазии Мухан Схадая и Мерабхолбая арестованы по обвинению в причастности к
терактам. По данным следствия, эти деньги были переведены непосредственно на личные счета Елены Попкова.
Сообщение о происходящем в Бахрейне сегодня ночью...
С радостью сообщаю, что мы пересматриваем...
Свободный сейчас... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.